Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. В прошлой передаче мы завершили изучение первого послания к фессалоникийцам, адресованного церкви древнего македонского города Фессалоники. Оно было написано в начале 50-х годов, приблизительно в 52-53 году нашей эры. Второе свое послание апостол Павел написал спустя некоторое время, и сегодня мы начнем знакомство с этим его письмом. Считается, что так же, как и первое послание, второе послание к фессалоникийцам было написано из Коринфа. Основанием для такого вывода служит то обстоятельство, что Павел, Сила и Тимофей, от имени которых написано письмо, были вместе только единственный раз – в Коринфе. Сила и Тимофей пришли в этот город из Македонии, причем Павел уже некоторое время находился там, проповедуя в Коринфской синагоге. Церковь в Фессалониках была основана раньше, чем в Коринфе, и радовала апостола своими терпением и верою. Итак, давайте вместе с доктором Маги приступим к изучению второго послания к фессалоникийцам. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей прошлой лекции мы завершили изучение первого послания апостола Павла к фессалоникийцам. Сегодня мы начнем разговор о втором послании апостола к тем же самым верующим в Фессалониках. Можно назвать несколько причин, почему для нас будет вполне естественно проводить изучение этих произведений вместе. Во-первых, оба послания появились практически в одно и то же время. Насколько нам известно, первое послание к фессалоникийцам было написано апостолом Павлом приблизительно в 52 или 53 году нашей эры. Хотя в нашем Новом Завете это произведение следует после нескольких других произведений Павла, на самом деле оно явилось первым посланием апостола. Второе послание к фессалоникийцам было написано вскоре после первого, то есть приблизительно в том же 52 или 53 году. Во-вторых, оба этих произведения отличает общность тематики, поскольку данное послание является частью того учения, которое апостол Павел преподал фессалоникийским христианам. Хотя Павел провел в Фессалониках менее одного месяца, наставляя этих новообращенных верующих, ему удалось коснуться многих великих доктрин христианства. Очевидно, что апостол уделял особое внимание второму пришествию Христа за своими верующими и говорил о приближающемся возвращении Господа. Интересно, что сам Павел не считал данный вопрос чем-то недоступным для понимания в среде новообращенных христиан. Однако за время, прошедшее после ухода Павла из Фессалоник, некоторые фессалоникийцы, узнавшие и принявшие Иисуса Христа, ушли из жизни. И это заставило многих верующих задаваться естественным вопросом. Станут ли эти усопшие христиане участниками восхищения? В первом послании к фессалоникийцам Павел представляет учение о втором пришествии Христа за своими верующими в качестве вести утешения. Именно эта тема является доминирующей во всем послании. При его написании апостол Павел преследовал три основных цели. Во-первых, он стремился утвердить молодых верующих в элементарных истинах Писания. А во-вторых, апостол хотел подготовить их к жизни в святости в свете грядущего возвращения Иисуса Христа. Суть в том, что пришествие Христа – это очищающая надежда, которая должна вести к освящению всей нашей жизни. Сегодня можно встретить много людей, которые любят спорить относительно библейских пророчеств. И вообще, этот вопрос вызывает большое любопытство. Однако, апостол Иоанн говорит нам в третьем стихе третьей главы своего первого послания. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как он чист». То есть упование на возвращение Христа должно оказывать на нашу жизнь очищающее и освящающее действие. Не так уж важно, насколько волнующими и захватывающими являются для нас эти пророчества о восхищении Церкви. Гораздо важнее то, как именно мы живем здесь. Влияет ли все то, что мы знаем о грядущем восхищении, на нашу жизнь в этом мире уже сейчас? Итак, в первом послании к Фессалоникийцам основное внимание обращено на восхищение верующих, то есть на приход Христа, когда Он заберет свою церковь из этого мира. Но во втором послании Павла все внимание сосредоточено на возвращении Христа на землю во второй раз, когда Он придет, чтобы судить мир и основать свое царство на этой земле. Павел писал свое второе послание вскоре после написания первого, а значит, эти христиане в Фессалониках все еще оставались младенцами во Христе. Первое письмо апостола породило среди них дальнейшие вопросы и сомнения, и в своем втором послании Павел пытается ответить на эти вопросы. Кроме того, среди верующих в Фессалоникийской церкви имело хождение какое-то письмо или какие-то письменные наставления, которые якобы принадлежали самому апостолу Павлу. На самом же деле, имевшийся документ был предназначен для того, чтобы смутить этих христиан. В этом приписываемом Павлу письме утверждалось, что Христос уже пришел. Более того, говорилось, что Иисус не только пришел, но и уже собрал свою церковь к себе. А стало быть, весь этот мир уже вступил в период суда, который, как мы выяснили ранее, называется термином «День Господень». День Господень — это период времени, который начинается с началом великой скорби и продолжается в течение всего тысячелетнего правления Христа на земле. Есть много отрывков Писания, которые рассказывают нам об этом времени, когда Бог обрушит свой суд на правителей и простых людей этого мира, сокрушая военные и экономические силы, все великое и неизменное, все религиозное и безбожное. И весь мир окажется ввергнутым в хаос и смятение. Верующие в Фессалониках испытывали гонения, как мы с вами узнали, изучая первое послание Павла. Также мы помним, что и самому апостолу довелось пострадать, когда его евангельская проповедь в Фессалониках встретила серьезное противостояние. Фактически Павел был вынужден убежать из Фессалоник, спасаясь от своих врагов. Христиане в городе Фессалоники тоже страдали за Евангелие. Так что у них были все основания верить, что они уже вступили в период великой скорби. Однако, согласно учению Павла, наступление периода великой скорби означало, что все эти верующие, а не только их мертвые близкие, лишились возможности участвовать в восхищении. Своим вторым посланием Павел старается развеять подобные страхи, ясно говоря, что наша встреча с Иисусом все еще предстоит в будущем. Для этого Павел объясняет, что, хотя наступление Дня Господнего и случится внезапно, его приход будут предварять определенные предвестники. То есть сначала должны будут произойти определенные события, предвещающие скорый конец. Этими событиями станут всеобщее отступление людей от веры и появление человека греха, который должен будет прийти прежде. В этом послании апостол Павел говорит, что формальная церковь, как внешняя организация, полностью отступит и отвернется от Бога. В Евангелии от Луки, в 8 стихе 18 главы, Господь задает вопрос: «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» С точки зрения грамматики греческого языка, формулировка этого вопроса подразумевает отрицательный ответ. То есть, фактически, Господь говорит, что когда Он придет вновь, Он не найдет на земле веры. ибо организованная церковь погрязнет в безбожном отступничестве. Это же утверждается и в книге Откровения. В 4 главе 1 послания к Фессалоникийцам мы читаем о том, как церковь будет удалена из этого мира. И в этом мире не останется ничего, кроме формальной организации, которая, подобно пустой скорлупе, имеет вид благочестия, но отрицает его силу. Эта самая организация представлена в 17 главе книги Откровения в виде образа великой блудницы, являя нам одну из самых отвратительных картин в Священном Писании. Иными словами, Павел аргументированно убеждает христиан, что период великой скорби еще не наступил. Мы должны согласиться, что фессалоникийские братья имели все основания полагать, что они уже вступили в период великой скорби. Надо сказать, что с тех самых пор многие отдельные верующие целой церкви, которым доводилось испытывать гонения и невзгоды, приходили к заключению, что они живут в великой скорби. Например, в годы Второй мировой войны среди некоторых весьма консервативных британских служителей было широко распространено мнение, что человечество уже вступило в период скорби, и что церковь должна пройти через все эти испытания. Спустя несколько лет после окончания Второй мировой войны в Америке проходила большая богословская конференция. И однажды группа участников этой конференции, среди которых был один служитель из Англии, обедала вместе после каких-то мероприятий. Этот англичанин был сторонником идеи, что церковь все-таки должна пройти через период скорби. Более того, он принадлежал к числу теологов, считающих, что церковь живет в скорби уже сейчас. И вот в ходе беседы между присутствующими служителями зашел разговор о богословии великой скорби. Этот англичанин начал излагать свою позицию, подтверждая ее такими словами. «Если бы вы, коллеги, жили в Лондоне во время войны, когда каждую ночь жителям приходилось спускаться в подземку, чтобы укрыться от ужасных бомбежек, когда каждый день вы были бы вынуждены наблюдать за страданиями и горем своих близких и друзей, вы бы, несомненно, начали разделять мои взгляды». На это один из присутствующих ответил: «Если бы мы жили в Лондоне во время войны, и если бы мы пережили все, что довелось пережить вам, мы бы, несомненно, признали сейчас, что это действительно великая скорбь. Но если бы мы сидели за столом, в отменном ресторане, в кругу своих хороших друзей и наслаждались искусством повара, как мы делаем сейчас, я бы задал себе вопрос, а точно ли это великая скорбь? А если это скорбь, тогда я согласился бы пожить в такой скорби подольше». Описание периода великой скорби в Библии гораздо страшнее всего того, что происходило в годы Второй мировой войны. Причем этот период был настолько ясно и подробно описан Христом, что нет никаких оснований предаваться панике или сомнениям. Христос сказал, что в будущем грядет непродолжительный промежуток времени, ознаменованный такими событиями, которых не было от начала мира до ныне и не будет. Ничего подобного не происходило прежде, и ничего подобного не будет происходить и в будущем. Следует сказать еще несколько слов о содержании второго послания к Фессалоникийцам. В то время как в первом послании основной акцент сделан на возвращение Христа за своей церковью, то есть на восхищение церкви, второе послание к Фессалоникийцам обращает основное внимание на возвращение Христа на эту землю во второй раз, когда Он начнет свой суд и установит свое царство здесь, на земле. В теологии это событие называется «откровением». Дело в том, что в событиях восхищения главным действием является вовсе не его пришествие на землю, потому что Господь не придет на эту землю. Писание ясно говорит, что это мы, верующие, восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе. Термин «восхищение», который используется здесь, означает, что мы будем подняты и встретимся с Господом на облаках. Греческое слово «гарпадзо», переведенное у нас как «восхищенные», буквально означает «внезапно схвачены», «подняты» или «перенесены», чтобы встретиться со Христом в воздухе. Однако откровение Христа — это когда Он явит Себя миру, возвратившись на саму землю, чтобы основать Свое Царство. А в промежутке между этими двумя событиями будет происходить то, что мы называем великой скорбью. Как мы видели, изучая первое послание к Фессалоникийцам, восхищение не являлось темой Ветхого Завета. Это учение не было отражено в ветхозаветных писаниях. Надеждой и упованием святых Ветхого Завета была земная надежда. Они ожидали своего Мессию, который должен был прийти, чтобы основать царство здесь, на этой земле. И это было бы истинное небесное царство. Само выражение «царство небесное» означает власть и воцарение небесных законов на всей земле. Едва ли можно объяснить эту концепцию проще. Хотя некоторые теологи изрядно потрудились, чтобы усложнить все это, стараясь выдумать какую-то сложную и замысловатую теорию. Царство небесное, о котором говорил Иисус, — это правление небес на этой земле. Потому что, когда Он будет здесь, наша земля воистину станет небесами. Ну а теперь давайте обратим внимание на первые стихи этого послания. Его открывает обычное дружеское приветствие Павла, которое апостол обращал ко всем духовно и теологически здоровым церквям. «Павел и Силуан и Тимофей в Фессалоникийской церкви, в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе». Павел упоминает в своем приветствии Силуана, а иначе Силу, а также Тимофея. Этим троим довелось много выстрадать ради Евангелия. Мы с вами знаем, что Павлу и Силе пришлось вместе томиться в темнице в Филиппах. Затем Павел, Сила и Тимофей отправились в Фессалоники, но позднее Павлу пришлось оставить их. Апостол ожидал их в Афинах, а когда стало ясно, что они не появятся, он отправился в Коринф, где и продолжал ждать прихода друзей. Именно в это время, как мы уже говорили, Павел написал свое первое послание к Фессалоникийцам, чтобы ответить на некоторые вопросы, которые возникли у фессалоникийцев после его ухода. Когда Павел пишет свое послание, он называет двух своих сотрудников, которые являлись для него самыми близкими друзьями. Павлу было свойственно упоминать в своих письмах близких ему людей, которые были бы абсолютно неизвестны нам, если бы апостол не упомянул их в своих произведениях. Это демонстрирует нам кое-что в характере апостола Павла. Этот человек, который некогда являлся гордым молодым фарисеем, стал смиренным последователем Господа Иисуса Христа, его служителем и апостолом. Павел обращался к поместной церкви в Фессалониках, ибо верил в поместные церкви, и главным для него было, чтобы эта церковь в Фессалониках пребывала в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе. Возможно, что апостол не упомянул Святого Духа, потому что Дух Божий уже присутствовал в Фессалониках, живя в сердцах верующих. И присутствие Божьего Духа позволяло этим людям демонстрировать жизнь Христа и поступать достойно своего высокого звания. В Евангелии от Иоанна, в 10 главе, Господь Иисус сказал: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего». В этом стихе мы читаем о том, что истинная церковь пребывает в руках Господа Иисуса и Бога Отца. Фессалоникийская церковь находилась именно там. И я надеюсь, что там находится и ваша церковь. Самое важное — это вовсе не название вашей церкви. Самое важное — это чтобы вы и другие истинные верующие пребывали во Христе Иисусе. И именно это делает поместную церковь чем-то поистине уникальным. Святой Дух обитает в истинных верующих, и Его силой они могут демонстрировать Христа людям, живущим вокруг них, являя пример жизни для Бога. Именно это Павел говорит, обращаясь к фессалоникийским верующим во вступительных словах своего послания. Далее апостол продолжает свое приветствие. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Благодать и мир — это два важных евангельских понятия. Благодать упоминается первой. Если вы испытали Божью благодать, это означает, что вы были спасены. Ибо благодати вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, пишет Павел во второй главе послания к Ефесянам в 8 и 9 стихах. Только когда вы приходите к Богу, как погибший грешник, ничего не принося Ему, но принимая у Него все, только тогда вы можете испытать Божью благодать. Он предлагает вам спасение, жизнь вечную, как Божий дар. Вы не можете заработать чей-то подарок. Стоит вам сделать что-то для получения этого дара, как подарок перестанет быть подарком. Он станет вашим вознаграждением. Бог смотрит на нас, как на своих детей, вовсе не потому, что мы были или являемся такими уж замечательными. Спасение — это когда Бог предлагает нам, погибшим и осужденным на преисподнюю грешникам, вечную жизнь, если мы доверимся Христу. Это и есть Его благодать. А мир следует уже после благодати. Если вы испытали Божью благодать, тогда вы знаете кое-что о Его мире. Мир — это самая мягкая подушка, на которой вам доводилось спать ночью. И этот мир приходит к нам, когда мы узнаем, что наши грехи прощены. Мир в сердце человека воцаряется не из-за каких-то психологических приемов или душепопечительских увещеваний, но приходит из сверхъестественного источника — от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Это сверхъестественный мир. А если вы не имеете такого мира, вы можете обрести его, потому что это дар Божий, который дается грешникам, обратившимся ко Христу. Вы можете сделать это сегодня, вы можете сделать это сейчас. Вам нужно прийти со смиренным сердцем и склониться перед Его жертвой и получить эту благодать и мир в свое сердце. Этим я хочу закончить наш сегодняшний разговор. Наша передача подошла к концу. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Грязный асфальт, лужи и лед, и я насквозь продрог. Ветер шальной, там за спиной свирепый одинок. Нужно идти только вперед и не жалеть себя. Как я устал, хочется спать, но в сердце у меня бесконечный мир, мир, словно солнце ясный, чудный Божий мир. Мир, светлый, прекрасный, бесконечный мир, мир, словно солнце ясный, чудный Божий мир. счастье мое поднимет, проходя. Кто-то другой крепкой рукой поднимет, а не я. Кто-то умней, кто-то сильней, счастливее меня. Но все равно на сердце у меня. Бесконечный мир, мир, словно солнце ясный, чудный Божий мир. Мир, светлый, прекрасный, бесконечный мир. Мир, словно солнце ясный, чудный Божий мир. Пусть говорят, что я не так живу. Нужно молчать, верить и ждать, и жить как Иисус. Время пройдет, счастье придет, растают боль и грусть. Ну а пока, через века, о мире я молюсь. Дай Боже мир, светлый, прекрасный, бесконечный мир. Мир, словно солнце ясный, чудный Божий мир. Мир, светлый, прекрасный, бесконечный мир, мир, словно солнце ясный, чудный Божий мир. Дай Боже мир, светлый, прекрасный, бесконечный мир, мир, словно солнце ясный, чудный Божий мир.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес – 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13:04 по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18:05 вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 17:47 с повтором в 22:20 слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.